Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». И мы продолжаем рассказ из филиала Сергиево-Посадского музея-заповедника «Ризница Троицы Сергиевой Лавры».
Еще в середине XVI века Иван Грозный озадачился об устройстве новой раки преподобного Сергия. Но как-то это все затянулось, и закончена новая рака была уже после смерти Ивана Грозного в 1585 году. Да, Иван Грозный умирает в 1584 году. И как бы уже вот вкладчиком этой новой раки считается сын Ивана Грозного Федор Иоаннович. От этой раки у нас сохранилась вот эта крышка. Икона сама поздняя, 19 века, то есть как бы иконы нет вот этого времени, она не дошла до наших дней, но сохранился драгоценный золотой оклад, который также изготовлен у мастерских Московского Кремля, по-моему, там то ли 30 серебряников, мастеров Златокузнецова принимали участие в создании этого оклада, и в летописи известны даже их имена, которым Федор Иоаннович выдал, скажем так, премию. Ну, пожаловал определенную сумму денег за высококачественную работу, потому что действительно это вот время расцвета русской чеканки. Это очень хорошая работа с точки зрения именно чеканного мастерства. Кстати, здесь тоже есть камейки, если я не ошибаюсь, 12 века, то есть они тоже ранее сюда включены. То есть это опять же вот мы говорим о том, что это вот камеи, они ценились ну, на протяжении столетий. Все-таки люди понимали, что это редкость, что это необычность какая-то. И, ну, хотя, может быть, и не совсем соответствовало месту, но как вот такие редкости их включали в самые разные произведения церковного характера. История достаточно, может быть, не знаю, любопытная, известная. Раки – это же как бы предмет, который соприкасается с мощами святого. И, как известно, предметы, которые соприкасаются со святыми, они ну, тоже обладают некой чудотворной силой, считается. Это некая такая вторичная святыня. А вот, например, покровы возлагают на святых, и затем уже их используют там, ну, как реликвии, и для больным посылают. То есть и известны такие как бы, случаи в литературе, ну, как бы и по источникам. А, и вот раку преподобного Сергия, когда в 1585 году мощи преподобного Сергия переложили в новую раку, сделанную по заказу Федора Иоанновича, то крышку от старого гроба использовали для создания написания икон. Поскольку предполагалось, что икона, написанная на доске от гробницы преподобного, святого, она тоже обладает уже определенной, да, так сказать, святостью. И вот эти иконы, написанные на крышке от раки, в которой были обретены мощи преподобного Сергия, мощи, они также находятся здесь. Это вот Сергий с житием, это как раз Истафий Головкин написал на доске от крыши, и вот этот складень с явлением Богоматери преподобному Сергию. Это то, что мы говорим о ней, об этой иконе, как о реликвии русской армии, о палладиуме русской армии, поскольку, начиная с 17 века, эту икону брали практически во все военные сражения, во все военные кампании, вплоть до 1914 года. А после окончания вот этих военных кампаний возвращались обратно. То есть ее икону провозили перед солдатами, то есть можно было приложиться, ну, молебен, естественно, совершался, ну и как бы, да, наверное, присутствие иконы на передовой, оно должно было воодушевлять людей на битву, придавать им, ну, не знаю, ну, моральные, по крайней мере, силы. То есть вот эти две иконы, это известно точно, написаны на крышке от раки, в которой были обретены мощи преподобного Сергия Радонежского. Надо сказать, что когда вот эту икону, а ее уже в 30-х годах 19 века тоже крышку сняли, ее тоже использовали для написания икон. Почему не сохранилась старая икона? Да? Но это уже документы, поскольку 19 век все-таки это не так давно, есть архивы, есть сведения. Тоже написали иконы, которыми благословляли ну, каких-то знатных паломников. То есть это вот такая древняя традиция, когда на крышках, на досках вот рак святых пишут иконы и ими благословляют каких-то очень, ну... Кстати, вот эти вот иконы, например, Сергий с житием, она написана с молением, опять же, о чадородии Ирины Федоровны Годуновой. То есть проблема все то же самое, точно как и с Соломонией Соборовой, у Федора Иоанновича и Ирины Годуновой тоже детей не было. Но родилась дочь Феодосия, которая умерла в раннем возрасте, больше, как известно, детей у них не было. В этом зале, говоря о шитье, все-таки больше всего мы всегда уделяем внимание плащаницы, изготовленной в мастерской княгини Ефросиньи Старицкой, тетки Ивана Грозного. Благодаря тому, что они были ближайшими родственниками, и сын Ефросиньи Старицкой был двоюродным братом Ивана Грозного, то есть Рюриковичем, и он мог претендовать на российский престол, а Ефросинья Старицкая отличалась очень суровым характером. Так что я так понимаю, что Иван Грозный даже ее побаивался. Поэтому, дабы исключить родственников из списков претендента на престол, Иван Грозный весь род Старицких уничтожил. И вот эта плащаница, она вложена в 1561 году, видимо, возможно, в предчувствии судьбы всего рода, потому что здесь и надпись есть с молением, сказать, о роде именно Старицких. Но то, что мастерская Ефросиньи Старицкой по лицевому шитью была крупнейшей и занимает важное место вообще в истории лицевого шитья, очень много, что было здесь заявлено, и то, что очень много, что потом, стало образцовым, то, что повторяли, на что ориентировались, наверное, той сложности, которая была, работы мастерской Старицкой отличаются удивительной сложностью, по-моему, это не повторяли никто и никогда. Надо сказать, что до сих пор пытаются повторить, и не получается. То есть даже современные вышивальщицы, они говорят, что это безумно сложно сделать то, что сделали в середине XVI века. Во-первых, огромная по размеру. А во-вторых, какая была мастерская количественно, она должна была быть огромной, потому что в 1561 году в мастерской Старицкой создается две плащаницы. Очень похожие. Это Смоленская плащаница, которая раньше была в Москве, в Успенском соборе, сейчас находится в Смоленске. Они обе сделаны в 1561 году. То есть одновременно создавались две просто гигантские шитые вещи. То есть это или очень длительная работа, или очень большое количество мастериц, причем высококлассных, потому что шитье каждой части, оно действительно совершенно по сути. И очень сложно. Более 40 видов шитья здесь использовано. Здесь уникально и шитье шелковое, шитые эти лицевые части, лики, руки, ноги. Здесь шито в три тона, что большая редкость. То, что здесь приема использованная подложка телесного шелка, чтобы не просвечивал тот самый синий, красный шелк. Когда мы на примере голубой плащаницы видим, утрачен шелк в личном шитье, и появилась голубизна странная. То есть вещь странно немножечко выглядит. И здесь очень умно делали. Возможно, где-то подсмотрели, возможно, опять же, участие каких-то, может быть, европейских, опять же. Может быть, кто-то, действительно был сам умным. Хотя лежит на поверхности, почему не положить под шитье телесным шелком какую-то ткань такого же цвета? То есть есть утрата, ее не видно, проблем никаких. Но до мастерской Старицкой про это никто не додумался. А то, что касается видов шитья, 40, мы были более 40 видов шитья, это речь идет, конечно, о шитье золотными металлическими нитями, о шитье в прикреп, когда не на проем шили, не протягивали ниточку через ткань, а накладывали и уже шелковой прикрепой, то есть такими точными швами, присоединяли ниточку металлическую к основе, создавая самые разные узоры. То есть здесь есть и классические геометрические узоры, типа ягодка, черенок, которые ранее существовали и позже будут существовать. В принципе, все эти простые геометрические узоры, они ведь восходят к ткачеству. Они повторяют, эти приемы ткачества, переплетение нитей в ткачестве. И вообще считается, что шитье развивается там, где не развито ткачество, то есть где низкая техническая оснащенность. Почему мы долго задержались, Европа достаточно рано ушла от шитья, потому что они перешли на ткачество. У нас все это очень долго продержалось, плюс мы, наверное, более усидчивые, более кропотливые и вообще любим заниматься творчеством и креативом. И плюс здесь есть, опять же, узоры, которые, можно назвать фантазийными, то, что в одном экземпляре существует, если городок, черенок, ягодку, клопчик, их везде повторяют, используют, они самые простые. В принципе, наверное, все вышивальщицы владели этими приемами этого шитья. Здесь есть шитье, узоры, швы, задача которой была повторить тканую ткань, то есть эти оксамиты восточные, бархат, парчу. И здесь вышито все. Каждый фрагмент, каждый миллиметр – это вышивка. То есть это все сделано мельчайшими швами, очень маленькими, очень плотное шитье. Шитье просто суперного качества. Я уже говорила о том, что две одинаковые пелены были вышиты в 1561 году. Это плащаница Смоленская и плащаница Троицкая. Троицкая отличается от Смоленской чем? Наличием преподобного Сергия Радонежского. Для Троицкого монастыря создавалась, естественно, с молением к преподобному Сергию Радонежскому. И небольшая фигурка святого рядом с архангелом здесь представлена.
Дорогие телезрители, мы еще вернемся в Ризницу и посетим другие ее залы. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.